Как известно, Вячеслав Мальцев обещал устроить революцию 5 ноября 2017 года. Хотя сам он теперь во Франции, какие-то его сторонники вышли на улицы, а кроме них полиция похватала и многих простых прохожих, всего почти 500 человек. Серж Митрофанов.
Как по внешнему виду отличить сторонника Мальцева от несторонника Мальцева? Этот теоретический вопрос сейчас решается на Манежке.
Полина Немировская.
Короче, на Манежной люди молча ходят туда-сюда, их молча по одному задерживают. Silent Hill какой-то.
Лизавета Нестерова.
А хотите сводку самого лютого ада за сегодня? ОВД Якиманка. Не пустили мудепов и даже главу округа. Зато там парень-эпилептик, которому не оказывают медпомощь. А еще зачем-то подкинули наркотики. Инфа от ОВД Инфо. ОВД Коптева. У парня отказывают почки, ему нужен гемодиализ. Скорую вызвать ему отказались, связь с ним пропала. ОВД Богородская. Менты на парня положили лестницу и прыгали на ней. У парня гематомы на лице и шее, с ним связь тоже потеряна. ОВД Таганская. Люди там уже полдня, им не дают даже воду. Про ОВД, в которые просто не пустили адвокатов, мундепов, родных, передачки и просто воду. Я даже молчу. Такие вот дела.
Алена Владимирская.
Сегодня задержали 23 участника чтений Адама Смита, которые в перерыве лекции шли обедать в Макдональдс. Мальчишки продолжили чтение прямо в автозаке. Сейчас на Ютьюбе выложена лекция из автозака «Почему либертарианство выгоднее всего бедным».
Кирилл Шулика.
Не, я все понимаю, что там погоняли адептов Мальцева, задержали, чтобы революцию не делали. Но за что взяли безобидных либертарианцев, которые просто вышли с мирных и заумных чтений Адама Смита? Они же и не ждали, и не готовились.
Михаил Пожарский.
Если вы видите, что где-то пишут, будто прошли какие-то массовые задержания сторонников Мальцева, не верьте. Вчера были массовые задержания случайных людей, гулявших по центру в количестве больше 3. Я сам видел. Нас, человек 20, задержали, когда мы шли обедать. Еще в автозаке было несколько людей, которых тупо взяли с улицы.
Николай Подосокорский.
По всей стране задержаны десятки сторонников Мальцева, а попутно каждому, кто бредит революционными настроениями, дана возможность проявить себя в соцсети ВКонтакте. Те, кто поверит, что их записи действительно анонимны и напишут что-то в поддержку Мальцева, артподготовки, смены политического режима или новой революции, будут взяты как минимум на учет. Дальше к ним уже будут присматриваться более пристально.
Александр Плющев.
Все это отлично укладывается в единую картину. Отлавливают, задерживают, подкидывают им улики, притягивают за уши к уголовным делам тех, кто попадал в поле зрения правоохранительных органов, возможно, просто в силу своей политической активности. Из них лепят экстремистов, чтобы каждому было понятно. Любая такая деятельность – это как минимум гарантированные неприятности. Еще важная особенность этого этапа – задержанных опрашивают про подписки на интернет-ресурсы, в том числе на телеграм-каналы. И сама по себе подписка на какой-то канал постепенно становится признаком экстремизма. Это очень сообразуется с политикой в области интернета. Судя по закону о запрете VPN, от запретов на распространение контента переходит к запрету поиска контента. Телеграм, очевидно, будут отдельно позиционировать как экстремистско-террористический ресурс, но это отдельная история, а о ней явно еще не раз напишу.
Марина Литвинович.
Вчерашние и позавчерашние события, задержание невинных, массовые облавы на людей, обыски, аресты – это проявление какой-то совершенно новой жестокости. Какой-то новый период начинается.
Впрочем, очевидно, что в автозаке попадали и настоящие сторонники Мальцева. Их мотивация, понятно, далеко не всем. Екатерина Винокурова.
Слушайте, а может мне кто-то объяснить все произошедшее сегодня про мальцевцев? Я понимаю, когда молодежь идет на несогласованный митинг Навального, во-первых, административка, во-вторых, к сожалению, не все в курсе про несогласованные акции. А тут взрослые мужики активно пользуются интернетом, понимают, что никакой революции не получится, что их читают спецслужбы, дело по терроризму или госперевороту предсказуемо. Но они все равно зачем-то пошли, чтобы даже не героически, будем честны, быть повязанными. Просто вот зачем? Зачем жертвовать своей жизнью вообще ни за что? Вы можете вспомнить приморских партизан, но это была история вообще про другое, не про Манежку и объявленные даты. Расскажите ваши версии, а?
Аббас Галямов.
В природе существует два типа людей. Одни умные, другие глупые. Политикой, как ни странно, интересуются не только первые, но и иногда вторые. Вот они и есть аудитория Мальцева.
Антон Коптелов.
Как взрослый мужик, пошедший в Екатеринбурге на революцию, где, правда, без задержания обошлось, объясню так. Путей смены власти не видно уже совсем никаких. А тут была надежда, что все-таки Мальцев раскачал народ и выйдет хотя бы столько же, сколько в 14-м выходило. Надежда была слабая, но была. Лично я такими резонами себя на улицу выгнал.
Андрей Мальгин.
Революция, о которой так долго говорил некто Мальцев, уже свершилась или еще нет? Считал, считаю и буду считать его провокатором. Поп Гапон.
Олег Козырев.
Волшебной кнопки нет. Это я о сегодняшней революции сторонников Мальцева. Только агитация. Пока в Москве не выйдет миллион, а в остальных городах еще 50 миллионов, не будет у нас свободных выборов, хороших перемен и развития страны. Этим кропотливым, хотя и длинным, но зато верным путем пока что идет только Навальный.
Аркадий Бабченко.
Да проворонили уже выход на площадь, хоть обагитируйтесь теперь. А силы были вполне себе пойми какие и достаточные, но это же Россия, тут особый путь. Украина может выйти, Румыния может, Киргизия может, Венесуэла может. Но в России только агитация в течение лет так 20, как же иначе? За это время, правда, всех попереубивают, попересажают или еще 10 войн развяжут. Рейтинг Путина стабильно 55%. Но агитируйте, чё? Я же не против.
Революция 5 ноября не состоялась, и социальным сетям пришлось переключаться на обсуждение столетия революции Октябрьской. Для кого-то это большой праздник. Валерий Рашкин.
С праздником, дорогие товарищи! Верим в светлое будущее.
Николай Стариков.
С днем столетия нашей революции, товарищи! Прошел век, а мир народам и заводы рабочим опять актуально и злободневно.
Сергей Марков.
Сегодня 100 лет большевистского переворота, который стал кульминацией Великой Российской революции 1917 года, которая во многом изменила мир и радикально изменила нашу страну. С днем революции всех, кто верит в идеалы социализма и в то, что революция – это часть развития человечества.
Виталий Третьяков.
Великая Октябрьская революция – одно из величайших событий как отечественной, так и мировой истории. Со столетним юбилеем ее приверженцев. Ее противники – смиритесь. Такие грандиозные события случайно не происходят. Лучше постарайтесь понять, почему и зачем это событие произошло.
Марьяна Наумова.
В эти дни 100 лет назад случилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Простые русские люди своими руками делали историю. И делали они ее с именем Ленина. Поэтому Ильич – это не только тело в мавзолее. Ильич – это справедливость. Ильич – это напоминание всем нам, что у нас, у русских, были дела поважнее. Намного поважнее, чем очередь за айфоном, кредитная тачка, Матильда, дом 2 на выборах и сказки Навального. Для тех, кто украл у нас эти важные дела, для их дочек, сынков, мамашек, папашек, для их тёлочек, для охраны, для слуг и для прочих козлов, Ленин – это личный персональный враг. Ведь все их яхты, самолеты, прислуга, банки, офшоры и миллиарды – все однажды может превратиться в тыкву, а огромные дворцы на Рублевке станут пионерскими лагерями, как уже однажды произошло тогда, в ноябре, 100 лет назад.
Алексей Лапшин.
Отвратительно злобная радость по поводу провала проекта справедливого общества. Можно, конечно, бросать в адрес коммунистов массу обвинений, но чего злорадствовать? Довольно, что человек низок и исправить его невозможно. В коммунистической идеологии есть постулаты, с которыми я фундаментально не согласен, но она однозначно благороднее и глубже нехитрых идей общества Золотого Тельца. Великая Октябрьская революция, как бы кто к ней ни относился, главное мировое событие 20 века и центральное событие всей русской истории. Попытки представить ее переворотом, организованным кучкой большевистских заговорщиков, интеллектуально абсолютно ничтожны. Октябрь был предопределен всем ходом русской истории от Ивана Болотникова, Степана Разина и протопопа Аввакума народной болью и исканиями интеллигенции. Большевики многое упрощали, но помимо их концепции в революции переплелось очень многое. Октябрьская революция и была главным вкладом России в человеческую историю. Октябрь – это стремление к правде, к новой земле, к новому небу. И это стремление до сих пор живо. Несмотря ни на что, 7 ноября 2017 года – совсем необычный день.
Однако упомянутые Лапшиным попытки встречаются на каждом шагу. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
100 лет назад произошла не революция, а начался геноцид русского народа. Называйте все своими именами.
Николай Кононов.
7 ноября – день, когда начавший пробуждаться от архаичного сна жандарм Европы перекинулся в инноватора-стартапера, быстро заколотил все окна и двери офиса и, часть не прогореть, устраивал тюремные эксперименты, куда там Стэнфордскому, мор, резню, за чем с великим интересом следил мир.
Кирилл Гончаров.
Что собираются праздновать коммунисты? государственный переворот и узурпацию власти, начало гражданской войны, в которой погибли миллионы человек.
Алексей Шабуров.
В связи со столетием так называемой Октябрьской революции, пора бы честно сказать себе, что оная революция дала старт массовому самоуничтожению населения России, продолжавшемуся более 20 лет. Уничтожение это принимало разные формы – гражданская война, коллективизация, раскулачивание, политические репрессии и прочее. Собственно, что больше всего поражает, когда начинаешь думать о революции, это та невероятная жестокость, с которой одни граждане страны уничтожали других. Эта жестокость характерна для всех, от лидеров большевиков, без тени сомнения отдававших приказы о массовых убийствах, до сибирских крестьян, которые во время продразверстки распарывали животы комиссарам и засыпали туда зерно. Зная все это, невозможно говорить о том, что у революции был какой-то высший смысл и что надо видеть в ней и позитивные стороны.
Геннадий Гудков.
Ни покаяние в совершении преступлений против человечности, ни глубокой десталинизации страны до сих пор не произошло, и одно это ставит крест на цивилизованном будущем России. С таким историческим багажом мы свободного и цивилизованного государства не построим.
Митя Олешковский.
Главное преступление советской власти – сама советская власть. Не какие-то ее следствия, части или отдельные действия. Сама по себе власть Советов – это бесчеловечное преступление. Знаете, если воровская банда начинает строить храмы и помогать детским домам, она не перестает быть воровской бандой, и ни один построенный храм не искупает тех грехов, которые эта банда совершила. Все, вообще все, что породила советская власть – это результаты преступной деятельности, что бы то ни было. Пусть это будет полет в космос, пусть это будет освоение целины, пусть это будет что угодно, даже победа в войне. Все это – результат действия преступников по предварительному сговору против собственного народа, против ваших матерей, отцов, дедов и бабок, против вас лично. Все, что делала советская власть, она делала не для народа, а против него и для себя. Но почему, спросите вы, лично я должен нести за это ответственность? Ведь я никого не убивал и не участвовал в беззаконии. А ответ очень простой. Все, что сделала советская власть, преступно. И пока мы не осознаем этот факт, это будет означать, что мы соучаствуем в преступлении. Пока мы будем оправдывать антинародные действия власти Советов какими угодно оправданиями, мы будем соучаствовать в этих антинародных действиях. Напомню, вашу мать убили, отца повесили, а братьев сожгли заживо. Если вы будете молчать об этом, вы соучаствуете в их убийстве. Мы должны назвать убийц убийцами, должны назвать злодеев злодеями, должны разделить мир на черное и белое.
Много говорят об исторических телесериалах, вышедших на федеральных каналах «Троцкий» и «Демоны революции». Денис Драгунский.
Ленин с плохо наклеенными усиками и неаккуратно подкрашенной бороденкой, весь с рожей хитренький такой, вот, собственно, и весь наш, извините за выражение, сериал. Грустно. А может, наоборот, так нам и надо, со всей нашей гордостью за славные страницы великой истории.
Марина Королева.
Ряженые Троцкие, Ленины, Крупские считают деньги, кривляются, неубедительно обмениваются скверные наспех написанными текстами. Не знаю, как вас, а меня ощутимо подташнивает. Полная лажа по всем направлениям. Не выходит у них каменный цветок. Ни за какие деньги не выходит.
Всеволод Емелин.
Из синхронного просмотра «Демоны революции» и Троцкого выяснил, что если интернационалист Ленин и космополит Троцкий брали деньги на революцию у германско-эстонского агента Парвуса, то патриот Сталин брал их из карет родного российского казначейства.
Ксения Ларина.
Очень нравится Троцкий. Это кино, это взгляд. Свободный от идеологии и стереотипов. Хабенский блестящий. И молодой Сталин – такой узнаваемый будущий монстр. У Хатиненко в «Демонах революции» как ни крути, все равно получается житие. А здесь, у Кота, живая плотская вонючая жизнь насекомых, возомнивших себя богами. Это только по двум сериям.
Егор Холмогоров.
К сожалению, соцзаказ на фильм, в котором будет раскрыто шпионское происхождение революции, был выполнен примерно так же, как фильмом «Викинг» выполнен соцзаказ на прославление князя Владимира. Нам был предъявлен фильм, восхваляющий Ленина с такой безудержностью, который не имеет равных не то что в постсоветском, в советском кино. В сравнении с «Демоном революции» Ленин в октябре – белогвардейская пропаганда. Ленин великий, мудрый, прозорливый, видит далеко вперед и всех насквозь. Мало того, он патриот России, обещает немцам сепаратный мир и отказ от ненужного Константинополя в обмен на полный вывод немецких войск с территории России. У несведущего зрителя может создаться впечатление, что немцы стоят едва не под Москвой, А о том, что русские войска в это время занимают часть территории Австро-Венгрии и Турции, никто не догадывается. Чтобы уж совсем никто не сомневался, Ильич подбегает к германскому агенту и кричит: «Вы хотите гибели России, а я хочу ее процветания. Перед нами разнузданный панегирик Ленину. А недостатки вождя, политический цинизм, повадки мафиозного дона – лишь продолжение его достоинств как сильного политика. Еще видно, что Миронов реально вложился в своего Ленина, передав ему обаяние своих харизматично-комических персонажей и долив глубины князя Мышкина и Достоевского».
Юрий Богомолов.
С Троцким тоже все более или менее понятно. После двух серий понятно. Если Ленин марксист, то Троцкий фрейдист. Революция для него форма конвертации его избыточной похоти, а Сталин – его незаконнорожденные дитя. Такой смердяков, который прикончит своего грешного папу не топором, так ледорубом. Это ведь не киноискусство, это такое мифотворчество. Как, впрочем, и довоенная кино-лениниана, и весь советский историко-революционный формат.
Стас Кувалдин.
Вообще, если судить по моей ленте, то в столетии революции обсуждаются прежде всего сериалы про Троцкого и Парвуса с Хабенским и Бондарчуком. То есть, с одной стороны, может казаться, что сбылась самая страшная для революционеров антиутопия про сытенькую жизнь и отупление масс разными дешевыми развлечениями. Но на самом деле это даже о другом, поскольку, конечно, моя френдлента – это не температура по больнице. И в ней обсуждают сериал про Троцкого скорее потому, что сейчас это оказывается единственная имеющая какое-то отношение к окружающему форма разговора о Троцком. Ну то есть, если бы на улице стояли баррикады, разговор в связи с Троцким велся бы совсем другой. Или бы, наоборот, победили бы какие-нибудь лютые попы, да хоть бы просто последовательные антикоммунисты. Тоже. А сейчас под нынешними совиными крылами сериал «В ящике» – один из немногих актуализирующих поводов.
Затем публике пришлось вернуться в день сегодняшний. Широко обсуждалось решение Ольги Романовой не возвращаться в Россию из-за давления на Русь сидящую. Дмитрий Гудков.
Вот и Ольга Романова эмигрировала. Вынуждена, но далеко не первой. Это тоже примета юбилея революции. Отъезд из страны ее лучших граждан. Какая это по счету за последний век волна эмиграции?
Глеб Павловский.
Жаль-жаль-жаль, синдром иммунодефицита РФ.
Роман Хабаров.
О токсичности президентских и прочих бюджетных грантов для НКО. Эти деньги благо лишь до тех пор, пока кто-то не решит отжать эту тему себе или просто срубить на вас палку.
Илья Шуманов.
Ольга Романова пишет, что Русь сидящая отказалась от государственных грантов из-за их токсичности. Такое же мнение недавно высказал один знакомый из СПЧ, который после победы в конкурсе на государственные гранты позже отказался от него. Главную причину отказа он также описал именно этим словом – токсичность государственных денег. Соприкосновение с государственными деньгами несет непрогнозируемые риски, вплоть до уголовной ответственности. Это очень страшно, когда некоммерческие организации боятся брать денег у государства на социальные проекты, в том числе и реабилитацию заключенных. Это называется кризис доверия ко всей системе власти в целом. Разрушение системы доверия между обществом и властью – это закон об иностранных агентах, уголовные дела в отношении правозащитников, телевизионная пропаганда. Мало кто понимает, что восприятие доверия к государственным институтам прямо коррелирует с восприятием их бесчестности, читай, коррумпированности.
Артур Соломонов.
Ольга Романова вынуждена эмигрировать, пишет, что временно. Надеюсь, ее обвиняют в хищениях бюджетных денег. И смех и грех, хотя смеха совсем уже мало. Нет уже его. Из моих знакомых столько уже уехало, столько мечтает уехать, столько хочет уехать, но не может. Уезд Романовой – огромная потеря.
Екатерина Кривошеева.
«Русь сидящая» – это еще одна организация, которая вызывает у меня огромное уважение. Ее не было бы без Ольги Романовой. Романова вообще герой, крепкий орешек, которая разгрызла эту систему, планомерно и методично пройдя все круги ада, и вытащила мужа из тюрьмы, которая случилась с ним по понятиям, а не по закону. А потом стала оказывать совершенно конкретную помощь заключенным, не очень законно заключенным, их детям и женам, часто находящимся в бедственном положении. Но Ольга Романова в нашем жутко правовом государстве многим неудобно, и оно понятно почему. Упечь Ольгу Романову тоже хотят по понятиям, как обычно. Она же, как обычно, действует по закону, и не таких разгрызала. Пусть у нее все получится.
Анна Репина.
Бабченко, Латынина, Ларина, Романова. Если уж они боятся, что говорить о простых людях? Бегите из Мордора.
Примерно месяц назад можно было прочесть о том, как будущих губернаторов российских регионов заставляли на специальном тренинге прыгать в воду со скалы. Оказывается, упражнения от администрации президента не закончились. Теперь чиновникам пришлось прыгать с парашютом и ложиться под едущий БТР. Эта новость, конечно, оказалась в разделе «Соцсети высмеяли». Иван Давыдов.
Первое. Интересно, они там у себя в Кремле представляют губернаторские будни, а ведь люди-то осведомленные. Второе. После новостей про скалу и БТР не угадаешь, чего ждать дальше. Будущим губернаторам помочились на голову с кремлевской стены. Впрочем, другого и не заслужили.
Денис Панин.
Теперь все знают, какое будущее для страны планирует ее руководство.
Сергей Шелин.
Кто сказал, что этих чинов губернаторы готовят? Просто в армии не хватает младших сержантов.
Влад Синягин.
Судя по методам подготовки, это не губернаторы, а какие-то гауляйтеры для завоеванных территорий.
Леонид Волков.
Это все очень показательно. Губернаторов положили мордой в грязь, чтобы свое место знали.
Федор Крашенинников.
У технократа век недолог, и потому так сладок он. Поет труба, откинут полог, на время выключен айфон. Над пузом едут БТРы и хитро смотрит ФСБ. Не обещайте технократу любови вечной на земле.
Александр Каляндр.
Новые кадры обкатывания будущих губернаторов под бронетранспортерами и старые с прыжками в пучину вод вызывают вопрос. А был ли кто-то, кто посмотрел на всю эту НВП и сказал, что, дескать, дело хорошее и нужное, но если бы он этого себе хотел, то пошел бы в армию и поправил бы очки? Что стало бы с ним? Его бы выгнали из отряда и провели бы сквозь строй со шпицрутинами? Или наоборот, из-за портьеры вышел бы самый главный, назвал бы смелым и свободным человеком, обнял бы и прослезился?
Галина Гукерман.
Лучше бы они их заставили неделю ездить на общественном транспорте вместе с народом и прожить на минимальную зарплату. Да полечиться в обычной поликлинике, принося с собой лекарства и шприцы для уколов.